Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа откроет беседа доктора филологических наук, профессора Сегедского университета Валерия Владимировича Лепахина, посвященная одному из крупнейших русских поэтов XX века Борису Леонидовичу Пастернаку, 10 февраля, день его рождения. Ну а затем, примерно через минут 25, в эфир выйдет уже 17-я передача из радиоцикла «На пороге храма», который ведет в нашем эфире доктор искусствоведения, историк кино, кинокритик Ирина Николаевна Гращенкова. Она продолжает рассказ о кинематографе 60-х годов, обзор творчества мастеров союзных республик.
Двери, двери, премудростью вон мемом.
Борис Леонидович Пастернак, один из крупнейших русских поэтов XX века, родился 10 февраля 1890 года. О нем в день его рождения доктор филологических наук, профессор Сегедского университета в Венгрии Валерий Владимирович Лепахин.
У Бориса Пастернака есть интереснейшее стихотворение о Великой Отечественной войне. Как известно, он был военным корреспондентом и знал о войне не понаслышке. Вот это стихотворение имеет три варианта. Первый вариант назывался «Воскресенье», второй – «Сталинград». Третий окончательный вариант получил название «Ожившая фреска». Стихотворение это было написано в конце марта, а опубликовано уже в середине апреля в журнале «Литература и искусство».
А год какой?
43-й.
А, прямо войну. Вот да, прямо во время по свежим войны. Следам,
да.
По горячим следам.
Первый вариант стихотворения был посвящен командиру стрелковой дивизии Леонтию Гуртьеву.
Мой земляк, Амич.
Да, вот его дивизия защищала завод баррикады, и она стояла как раз на направлении главного удара. Немцы сосредоточили там 3 дивизии, и они выстояли. Но почти вся дивизия погибла. Ее наградили орденом Красного Знамени, также орденом Красного Знамени наградили Гуртьева и присвоили звание генерал-майора. Потом его дивизию после пополнения перебросили под Орел, они освобождали Орел. И поэтому, когда мы читаем стихотворение, то там встречаем такие географические названия: и Сталинград, и Орел, и Аку, например. Но я начну с окончательного варианта, который называется «Ожившая фреска». «Как прежде падали снаряды, высокое, как в дальнем плавании, ночное небо Сталинграда качалось в штукатурном саване. Земля гудела, как молебен об отвращении бомбы воющей, кадильницею дым и щебень выбрасывая из побоища. Когда урывками меж схваток он под огнем своих проведывал, необъяснимый отпечаток привычности его преследовал, где мог он видеть этот ежик домов с бездонными проломами, свидетельство былых бомбежек казались сказочно знакомыми. Что означало в черной раме четырехпалая отметина, кого напоминало пламя и выломанные паркетины? И вдруг он вспомнил. Детство, детство, и монастырский сад, и грешников, и с общиною по соседству, свист соловьев и пересмешников, он мать сжимал рукой сыновни, и от копья архистратигали, по темной росписи часовни, в такие ямы черти прыгали, и мальчик облекался в латы, за мать в воображении ратуя, и налетал на супостата с такой же свастикой хвостатою. А рядом в конном поединке сиял над змеем лик Георгия, и на пруду цвели кувшинки, и птиц безумствовали оргии. И родина, как голос пуще, как зов в лесу, и грохот отзыва манила музыкой зовущей, и пахла почкой березовой. О, как он вспомнил те полянки теперь, когда своей погонью он топчет вражеские танки с их грозной чешуей драконию. Он перешел земли границы, и будущность, как ширь небесная, уже бушует, а не снится, приблизившаяся чудесная. Вот это стихотворение было опубликовано, но сохранилось полностью, целиком, вот еще 2 варианта, или, скажем, 2 редакции этого стихотворения. Вот скажем, что в стихотворении в этом переплетается несколько важных мотивов. Война – это не просто сражение, не просто столкновение двух или нескольких государств. Война – это неправда перед Богом. Бог есть Бог мира, а не войны. Бог войны имелся у язычников. И у Пастернака то, что не понимают люди, понимает земля. Она как бы служит молебен за себя оскверненную и за людей, которые страдают при виде смерти и крови. Лирический герой стихотворения тоже чувствует вот этот страшный, скажем, высший смысл происходящего, не только земной. Он чувствует его земную, демоническую подоплеку и какое-то небесное предназначение, скажем так. И в его памяти всплывает фреска страшного суда, который он видел в детстве. Она была написана на стене часовни в монастырском саду, и ему запомнилось прежде всего изображение архангела Михаила, который побивает бесов, а рядом образ святого великомученика Георгия на коне, поражающего дракона. А в реальности вот в виде этого дракона выступает танковая колонна, как выражается Пастернак, хвостатая свастика. И вот эти 3 образа не случайны. Страшный суд наступит со всеобщим воскресением из мертвых. Но согласно православному учению, за гробом покаяния нет. Если человек не покаялся перед смертью, то он предстанет на страшном суде со всеми своими грехами. Война обостряет это положение. Человек может умереть в любую минуту, и фактически со смертью для него наступает страшный суд. Любая война – это всегда и предвестие страшного суда, и малый страшный суд для погибающих на ней. Тема суда присутствует и в другом аспекте. Враги не называются по имени, но это и не нужно. Хотя борьба в стихотворении идет против нацистской свастики, против зловещего знака этой темной силы, но люди выполняют лишь чужую волю, они лишь слуги страшной силы. Сражение происходит не только и не столько на видимом уровне русские фашисты, а на уровне невидимом, метафизическом. Архистратик Михаил уже в который раз в истории Руси защищает не только Русь, но и человечество, побивая сатану. Отсюда у поэта возникает такой иконный образ чертей, которые прыгают в черную огненную бездну, зрительным напоминанием которой являются черные воронки от снарядов и вспышки взрывов. Эту картину мы видим, например, на фреске и на иконах Страшного суда. В этом невидимо видимом сражении участвует святой Георгий Победоносец с сияющим ликом. Именно он вдохновил мальчика в детстве на защиту матери. И к концу стихотворения у поэта заметно нарастает тема материнства. Мать-земля, которая гудит молебном и просит о защите. Мать-родительница, которую надо было ему защитить тогда, в детстве, при созерцании фрески. И родина-мать, которую необходимо защитить сейчас, когда фреска ожила и явилась в мир малым страшным судом. Вот в первой редакции, которая называлась «Воскресение», лирический герой вспоминает другое впечатление о фреске, о той же самой фреске надо думать. Герой, вот имеется в виду генерал Гуртьев, он уже под Орлом, и он вспоминает Сталинград. Он вновь на Сталинградском фронте, где души мертвых и ушедшие вступают в бой на горизонте над продолжающейся сечью. Он будет вырывать деревья себе на крест и всем на палицы, и пролетит в гробу трехдневие. Земля-молитвенница сталится, надгробие каменное треснет, и в ветре налетевшей памяти он снова в третий день воскреснет и пустится по нашим снам идти. Вот здесь другие ассоциации возникают не случайно. Вот оно и называется «Воскресение». Очень сильно выражен мотив «Воскресение». И война названа, как в древнерусской словесности, «грозой Господней», например, у Пастернака. И далее «смерть», «хождение по мукам», «мытарство», «воскресение», «жизнь вечная». В этой редакции лирический герой Пастернака умирает, но лежит он в земле молитвенницы под крестом лишь в течение трехдневия, за которым следует воскресение.
Вот это какой-то особый смысл приобретает еще, когда знаешь, что там ведь под Орлом погиб-то Гуртьев.
Да-да, и там его могила в Орле. Uh-huh. И Пастернак, кстати, видел эту могилу, когда вот военным корреспондентом побывал в Орле сразу после его освобождения. Да. Ну и еще в одной редакции, которая называется «Сталинград», во второй. Комдив умирает, но невидимо, мертвый, живой возвращается к однополчанам. Он вновь на знаменитом фронте, где ангелы и отошедшие сражаются на горизонте над продолжающейся сечью. Удивительный совершенно образ. И здесь опять обращение к иконе, к фреске, к церковному искусству. Типичный такой иконный образ. Ангелы и души убиенных продолжают сражаться, но невидимо уже. Они парят как бы над этим сражением, над сечей, а не в гуще его. Если вспомнить новгородские иконы, чудо от иконы знамени, сохранилось несколько таких икон, то мы там видим два войска, над одним из которых парят ангелы и святые покровители русского воинства. Это Борис и Глеб, например, архангел Михаил, конечно, святой великомученик Георгий, Борис и Глеб и Александр Невский. Сам мотив этот библейский. Сейчас я боюсь сказать точно, но войска Сеннахирима осадили Иерусалим, очень известный эпизод, и огромная армия, и ангел Господень появился, чтобы защитить Иерусалим, и побил, кажется, согласно Священному Писанию, 30 тысяч воинов из Сеннахирим отступил, и Иерусалим был спасен. И вот этот мотив, невидимая помощь небесных сил, прежде всего архангела Михаила или часто просто ангела Господня, он отразился вот в иконописи, в частности, вот на новгородских иконах. Тут лирический герой Пастернак этого стихотворения мог бы сказать словами лейтенанта Шмидта. Это из одноименной поэмы Пастернака. Шмидт, лейтенант Шмидт говорит: «Все отшумело, вставши поодаль, чувствую всею силой чутья, жребий завиден, я жил и отдал душу свою за други своя». И вот этот мотив у Пастернака не только вот в поэме, но и в этом стихотворении совершенно очевидно, очень ярко звучит. Он отдал душу свою за други своя, но он не исчез, не пропал, он вместе с убитыми, с убиенными, он как бы парит в небе над сражением и помогает своим.
А почему же тогда этот вариант был не опубликован?
Я думаю, совершенно понятно, почему. Потому что настолько сильно выражен мотив воскресения, и он пролежит в гробу трехдневе о советском генерале. Ну, разве можно такое писать? И он воскреснет, и опять будет сражаться. И...
Жаль, мне кажется, сильнее этот вариант, да?
Он сильнее, да. В смысле, с точки зрения христианских мотивов, конечно, он заметно сильнее. Но таковы были времена. Знаете, как большевики сколько писали о царской цензуре. Но ту цензуру, которую сами большевики устроили, неслыханная и невиданная. Виданное, еще не исследованное до сих пор, какое угнетение живого слова они развязали в литературе.
Ну, вот, слава богу, все-таки не пропали, да, вот эти варианты,
да,
они
да,
сохранились,
да,
уже.
Да-да, и я думаю, в общем, что это самоцензура у Пастернака. Это он сам приглушил этот мотив воскресения и попытался, почему второй вариант называется «Сталинград». Он как бы приглушил мотив воскресения, усилил именно сражение под Сталинградом. Вот, а в конце концов и посвящение ведь Гуртьеву ушло. Он сделал вот этот третий вариант ожившей фрески. Там все главные мотивы остались, только они не так ярко выражены. И получился такой образ лирического героя, более обобщенный, который говорит не о конкретном человеке, а может быть соотнесен с любым героем Отечественной войны. Ну, вот в окончательном варианте герой не умирает, как вот в первых двух. Но смысл стихотворения, да, я сказал, он остается. И фреска, виденная в часовне и навсегда отложившаяся в детской памяти, предсказывает, и предсказание сбывается. И как в детстве герой мысленно облачался в латы, воображая себя архангелом Михаилом или Георгием Победоносцем и защищал от супостата мать, так сейчас он с невидимой помощью небесных сил идет на дракона, на танковую колонну. И перед ним будущность, как ширь небесная, это вот третий вариант, да, будущность, как ширь небесная, совершенно, ну, очевидно, говорит о Царстве Небесном. Его поддерживает вера в воскресение и надежда на оправдание на страшном суде. И название стихотворения «Ожившая фреска» получает несколько взаимосвязанных измерений. Это конкретная, изображавшая страшный суд фреска, воскресшая в памяти лирического героя. Это также двойной зрительный образ, в котором стенная церковная роспись оказывается наложенной на реальность, на видимый в данный момент конкретный эпизод войны. И, наконец, это ожившая картина грядущего страшного суда, что в сумме порождает еще одну, но уже словесную фреску, это поэтическое произведение Бориса Пастернака. Интересно, что здесь, как у Пастернака, изображается время и пространство. Одновременно у него изображается и прошлое, и настоящее, и будущее. Это прием характерный как раз для русской иконописи. На многих иконах, ну, скажем, Рождество Христово или Рождество Пресвятой Богородицы, там изображаются несколько событий. Например, на иконе Рождества Христова там изображается и сомнение Иосифа, а это, скажем, примерно за 9 месяцев до, собственно, Рождества, и изображается Рождество и приход волхвов. А приход волхвов, вот ученые-библеисты считают, что ну, был не раньше, чем через год после Рождества, или вот в течение этого года. Потому Ирод и узнал время рождения, говорится, да, и приказал избить всех младенцев до 1,5 лет, чтобы младенец точно попал в это число. И вот этот прием, если обратиться, например, вот к живописи Ренессанса, то что они делали? Если мы видим икону, например, православного Рождества Христова, там изображается 5 событий, которые происходили в разное время, но в одном поле, в среднике иконы. А Ренессанс начинает вот эту икону разнимать на части. Отдельно поклонение волхов, отдельно поклонение пастухов, отдельно, собственно, Рождество, то есть святое семейство, как католики называют эту сцену. А у Пастернака вот такой, скорее, все же иконный, иконописный, иконичный прием прошлое, настоящее, будущее в одном поле. И также пространство тоже. Начинается с пространства Сталинграда, потом лирический герой оказывается в Орле, и он уже вспоминает это пространство Сталинграда. И так что 3 мы видим пространства. И потом переносится, и он вспоминает это пространство детства. Очень хорошо описываются такие детали, березовые почки, там свист соловьев и пересмешников. Но и сразу же оно перетекает в пространство фрески Страшного суда. И потом мы видим опять пространство сражения, в котором он участвует. И, наконец, последнее пространство – это Царство Небесное, которым и заканчивается стихотворение. То есть Пастернак удивительно умел работать с временем и пространством, с художественным временем, с художественным пространством. Ну вот, я бы на этом и закончил.
Спаси Господи, дорогой Валерий Владимирович, что вы, хотел сказать, напомнили, но я вот не знала даже об этом стихотворении, к сожалению, Бориса Леонидовича Пастернака, ну, а кому-то напомнили.
Я думаю, правда, вы правы, что оно малоизвестно, и мало того, даже знаменитые литературоведы, я не хочу называть имена, говорили, что вот это одно из самых слабых стихотворений Пастернака, потому что он взялся не за свое дело, не за свою тему, скажем так, что вот творческая неудача ждет всякого, кто хочет писать патриотические стихи. Вот. И мне так стало обидно за Пастернака, что я вот взялся и написал об этом стихотворении. И мне кажется, что действительно писать стихи патриотические очень трудно. Не случайно у нас самые хорошие стихи – это фронтовиков были, которые все это знали, вот, изведали на своем собственном опыте. А часто вот действительно такие патриотические стихи превращаются в набор таких рифмованных лозунгов. Здесь очень легко потерпеть неудачу. Лучше не браться тогда. А Пастернак вот сумел, но у него был опыт. Он был военным корреспондентом, был на фронте, так что... Вот, я думаю, его личный опыт, что ли, как-то отразился в этом стихотворении. Ну и, конечно, вот преклонение перед подвигом генерала Гуркиева, ведь как он погиб там в Орле, к нему приехал его командир, генерал-лейтенант Горбатов, он попросил его спрятаться в окоп, а в это время свист мины, он его закрыл своим телом и сбросил в окоп, и сам погиб.
За други своя практически, да?
Да, да,
закрыл,
да,
собой.
Да, да, да.
Вы слушали беседу доктора филологических наук, профессора Сегедского университета в Венгрии Валерия Владимировича Лепахина. Он посвятил ее одному из крупнейших русских поэтов, нобелевскому лауреату Борису Пастернаку.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
На пороге храма. Российский кинематограф в 20 веке. Передача 17. У микрофона автор и ведущий радиоцикла, доктор искусствоведения, известный киновед и историк кино Ирина Николаевна Гращенкова.
Сейчас самое время поговорить об одном из основоположников этого кино. И самое интересное, что он и не украинец вовсе. Я хочу сейчас посвятить время нашей встречи, отдать ее Сергею Ивановичу Параджанову. Потому что «Тени забытых предков», знаменитый фильм по Куцубинскому, опять литература национальная в корне, это действительно начало этого поэтического кино. И когда я думаю об очень непростой судьбе Параджанова и о нем как об очень непростом человеке, я думаю о том, что вот он в своей чисто творческой судьбе, он, в общем-то, повторил какой-то мученический путь мучеников, потому что ему всегда было трудно и с окружающими его людьми, в особенности с социумом, и, может быть, даже и с самим собой. Но вообще это уникальная фигура, потому что он не только режиссер, не только сценарист, он изумительный художник. То, что он делал сам руками, и те инсталляции, модное, новое слово, современное, а вот он тогда их создавал сам, это, я не знаю второго режиссера в мировом кино, который был бы таким мастером. Ну, может быть, только Рустам Хамдамов его немножко догоняет, потому что там тоже есть вкус к костюму, к украшениям и художник. Сочетание этих дарований и сделало кинематограф Параджанова таким уникальным по-своему, таким впечатляющим, таким ярким и таким таящим в себе очень многие смыслы. Их только разгадывать и разгадывать. Это не то кино, которое пришел, посмотрел, и можно уйти и считать, что все.
Отдохнул, так сказать.
Или отдохнул, или просто что-то увидел, но дальше работу не над чем работать. Тут работа бесконечная. Он родился в Тифлисе, в Тбилиси, но сам он армянин. Он практически в своем творчестве отдал дань трем ведущим кавказским культурам. Об Армении он снял фильм «Саят Нава», вот об этом сейчас у нас будет крупноплановый разговор. Ну, на Украине он снял даже четвертое, это «За пределами Кавказа», но, в общем, тут в рамках той большой страны, значит, «Тени забытых предков» – это Украина, «Саят Нава» – это Армения, «Легенда о Сурамской крепости» – это Грузия, и «Ашик-Кирип» – это Азербайджан. Причем это не просто переехал в другое место, пригласил национальных актеров, и вот тебе уже Грузия или Армения или Азербайджан. Нет, он настолько глубоко знал и тем более чувствовал национальные вот эти разные культуры и искусства, что он действительно создавал произведение вот этой национальной школы. Как он попал на Украину, это просто были обстоятельства жизни, потому что он учился у Игоря Савченко. Это вот была замечательная мастерская, где рядом учился Хуциев, рядом учился Наумов, вот недавно ушедший, рядом учился Алексей Коренев, знаменитый режиссер «Большой перемены». Это все была одна мастерская Игоря Андреевича Савченко. И вот многие из них, включая и Хуциева, и Наумова, и его, попали сначала не в Москву работать, а в Киев на студию. Она в это время уже стала носить, вскоре была награждена именем Довженко, уже после его смерти, конечно. И там они начинали свой путь. Так он оказался на Украине. Первые три или четыре его фильма, о которых он хотел бы, в общем, и забыть, хотя он никогда не говорил, что нет, я этого не снимал. Но это были удивительно убогие такие соцреалистические фильмы о героях труда, в самом таком кондовом смысле слова, потому что он не отдавал этим фильмам ни души, ни таланта. И вот только когда он смог взяться за Коцубинского, смог
когда
взяться...
Когда заслужил эту постановку.
Ну, время немножко помогло. То ведь было уже еще конец 50-х, когда он начинал. И, допустим, последняя из этих картин «Цветок на камне» – это такая еще, мы с вами говорили об антисектантском кино, вот там антисектантская тема, и там лечение человека трудом, ударничеством, вот все это было. И он прям говорил, ну, мой цветок, он не на камне, он на... Не будем произносить, на чем все догадаются. То есть он понимал, что это очень было дурно. И поэтому, когда он сделал эту картину, его никто не узнал, в особенности те, кто не знал его потенциала. А вот, допустим, для того же Марлен Мартыновича, о чем мы нередко с ним говорили, это не было никакой тайны. Они все знали, на что этот человек запланирован и запрограммирован от Бога, что называется. Но дальше приходится сказать о том, что это был человек абсолютно свободный внутренне. И эта свобода, она ему стоила двух арестов и двух заключений. Что вообще, я, пожалуй, только могу вот назвать Калика, который, ну, по 58-й статье сидел, или Дунского и Фрида, которые отбывали это. Так как-то кинематограф берегли, он был официальным достаточно таким придворным искусством, и у нас таких особых вот жертв в 30-е, в 50-е годы были, конечно, но не такие повальные, как в театре или в каких-то других, в военной сфере, еще где-то. А вот он сумел дважды попасть. И он был человек, который что думал, то тут же и говорил. А думал он именно как совершенно независимый, вольный человек. Он не чувствовал никаких ограничений, ни того, что вот об этом лучше не надо говорить. Вот это был такой вот художник, немножко шаловливый, как ребенок, вот, который даже любил поэпатировать. И вот этого желания... И поэпатировать, и это стремление быть свободным, ничем не скованным в творчестве, в жизни, в быту, вот это его и подводило. Кроме того, в его жизни была, в его личной жизни была особенность, которая позволяла каждый раз, вот, арестовывая его, прежде всего, как вот такого неуправляемого человека и художника, приписать ему совершенно другие статьи. Ну, вот такой грех. И... Я должна сказать, что вот в связи с этим ему всегда было тяжело, но его очень поддерживали все вокруг, потому что, конечно, величина и своеобразие таланта очень чувствовались. Уже, конечно, позже, много позже, когда уже социалистический режим уже сошел на нет, устроили выставку его тюремных работ. Ведь второй раз он был 4 года в тюрьме.
Его же не просто поддерживали, его вызволяли оттуда.
Это чьё-то... немножко другое. Я имела в виду, поддерживали так, еще до тюрьмы. Но важно, что он, будучи в тюрьме, он продолжал творить.
Ну, как птица, видимо, не мог не петь. И пел.
И вот они выставили картины, и они выставили его вот ручные работы. И особенно там поражало всех. Он около туберкулезного бокса больницы лагерной, он подбирал крышки от молочных и кефирных бутылок. Помните, что-то было голубое, а что-то зеленое, я уже сейчас не помню.
И серебристое.
Да.
Фольга какая-то такая.
Плотненькая. Угу. И он на этих крышках сделал десятки портретов заключенных. И это вот на такой небольшой плоскости портреты. Я думаю, что это, может быть, и помогало ему просто выжить, ведь он сидел с уголовниками. Его, так сказать, никто в этом плане не щадил. Но самое ужасное то, что его держали на вредных работах. Он работал все время с кипятком и с паром. Что-то они там делали, не знаю что, но он все время был в этих испарениях. И легкие у него сгнили практически. И поэтому неудивительно, что в 66 лет одно из легких онкология просто съела. И вот тут действительно нужно сказать, что за него поднялся мир, не только мы. Сумели как-то, ну и наши, Но даже сумели перекинуть это в Италию, во Францию, вмешались коммунисты, итальянские, французские, ну, Лили Брик со всеми своими связями и возможностями. И, в общем-то, он 4 года, а мог бы и больше. А вот в первый раз, когда его в 1948 году посадили, все-таки тогда удалось Игорю Андреевичу, он был лауреат Сталинской премии неоднократно, он поставил Хмельницкого, он, так сказать, считался вполне таким...
Савченко.
Савченко, да, его учитель. Он сумел собрать вот такую команду защитников, и его быстро выпустили. Он практически там не был долго сидельцем. А тут вот 4 года, да еще на вредной работе. Кто-то явно вот хотел, говорят, что, может быть, даже первое партийное лицо Украины, просто вот свести с ним какие-то личные счеты, такая личная неприязнь. Да, он был человек колючий, да, он был человек неуправляемый, но вместе с тем он был, конечно, человек и талантливый, и по натуре он был очень добрый человек, очень живой, очень щедрый, очень такой вот открытый всему. И как же много мы не сумели в связи со всеми вот его трагическими обстоятельствами его жизни увидеть, потому что он это не успел. Буквально он мечтал сделать картину об Андерсене «Чудо в Оденсе». Он пригласил на эту роль тогда молодого циркового актера Юрия Никулина на роль Андерсена. И буквально за несколько дней до начала съемок все уже было... начато, его арестовали. Он всю жизнь мечтал снять картину «Исповеди». «Исповедь» вот, ну, такая автобиографическая, но вместе с тем широким выходом вот на эстетику, на философию, на религию, на все. Не смог этого сделать. Он мечтал снять картину «Интермеццо», о Косубинском, вот, который подарил ему основу для его шедевра, первой, вот этой украинской картины, первой поэтической, ему не дали ее снимать. То есть все время или мешали, или просто за решеткой. И таким образом мы могли бы увидеть гораздо больше. Но даже из того, что уже есть, можно составить целый уникальный мир, причем мир именно широких национальных культур, ментальных и религиозных, и каких хочешь. Тут тебе, там, где Азербайджан, это одно, там, где Армения, это другое, там, где Украина, это третье. И вот о Саят-Наве именно мне хочется поговорить. И вот почему. Блестящая работа, конечно, «Тени забытых предков», что говорить, знаменитая и, несомненно, заслуживающая разговора, но, может быть, не в нашем цикле, потому что по сути своей она вся пронизана язычеством, эта картина. И в этом, вот если я говорю о преодолении язычества в «Каменном кресте», то тут я об этом сказать не могу. И поэтому я ее как бы оставляю в стороне, а говорю о следующем его фильме, который он снял в Армении и посвятил великому армянскому поэту Иашугу и монаху Саят-Наве. Это 18 век. Это двор царя грузинского Ираклия I. То есть тут уже переплетаются и культуры, и народы. Это, конечно, православный монастырь. Этот фильм, а он сам написал и сценарий для него, очень любопытен потому, что действительно можно говорить о том, что он нам дал возможность погрузиться в мир монаха-поэта. А может быть, вернее сказать, поэта-монаха. В монашество его насильно постригли. Это известно. Но судя по тому, что проникало в его творчество, он там нашел для себя новые смыслы и новый материал для творчества. И вот Сергей Иосифович, да он довольно быстро работал, особенно когда уже он понимал, вот работая над сценарием, в какой эстетической нише будет существовать эта картина, он снимал очень быстро. Он замечательно был тоже подготовлен у Савченко, он был замечательным вот таким производственником, грубо говоря, а это в кино необходимо. Он прежде всего решил, что это будет, как ни странно, ведь о поэте картина. она будет очень малоговорящей, в ней будет очень мало слов. И в ней главным будет изобразительное начало. Изобразительное и цветовое. Это цветная картина, причем цвет в ней, ну, не только не иллюстративный, но даже и не просто такое буйство колористическое, глубоко осмысленный, опоэтизированный и одуховленный цвет. Гранат, любимый его, с тех пор любимый его плод, всегда у него дома на блюде лежали гранаты. Как кровь вытекает красный этот сок изумительного цвета. Кстати, не случайно ведь, когда человек болеет, у него что-то с кровью, ему советуют есть гранаты или пить гранатовый сок. То есть тут есть какое-то такое поэтическое, мистическое, биологическое какое-то сопоставление. Но когда мы видим, как он использует этот сок граната в фильме, я только один приведу пример. Вот разрезан гранат, из него течет этот сок, и возникает на белой поверхности пятно. А закадровый голос в первом авторском варианте фильма, а я скажу, что он был не один вариант, объясняет: посмотрите, это же границы, это как географическая карта, это изображение древнего армянского царства. Вот так. Так используется вот этот сок, похожий на кровь. У него есть такой эпизод, связанный с набегом на монастырь. И, кстати, вот он и погиб ведь во время набега досоётного. И мы видим, как раскалывается купол храма, а стены храма начинают кровоточить. Вы знаете, это производит такое впечатление. И при этом мы прекрасно понимаем, что это образ, но это настолько проникновенно и тебя захватывает, что ты забываешь о том, что это образ. Тебе кажется, что ты видишь сию минуту вот этот ужас, как бы надругательство над верой и гибели веры в лице этого храма. Нужно сказать, что в этом фильме Сергей Иосифович отдал дань всему и проблеме художника и народа, и проблеме художника и власти в лице Ираклия, царя грузинского, и проблеме любви, потому что это говорят, что это не легенда, а это правда, что Саят Нава, будучи при вот этом царском дворе, он влюбился в принцессу Анну. И там есть лирические сцены и лирическая линия. И я без страха говорю о том, что там есть сцена просто любви мужчины и женщины. Но как она снята? Это отражается в зеркале, по поверхности которого течет молоко. И оно размывает вот ту картину, которую можно увидеть в зеркале, которая, может быть, человеку была бы как-то неприятно ее видеть. И вот это все заворачивается в такой мощный образ, что вот у вас исчезает это чувство некоторой такой вот напряженности, что вот такая сцена. Но я недаром сказала о том, что было два варианта. Вот он снял Саят Наву. И пошли муки приема картины. Сначала в республике, потом в Союзе здесь, в Москве. И все стали вырезать. Вырезали набег очень жестко. Вырезали любовь очень натуралистично, и даже неумные люди, неграмотные люди, я бы сказала так, упрекали и обвиняли его в порнографии. А дело в том, что неумные и необразованные люди не понимают, что порнография – это не что, а как. Это не то, что показано, а то, как смотрит художник, что это в глазу художника. Вы можете, там, я не знаю, щетки зубные показать, это будет порнографично. И вы можете показать вот такую сцену, как вам в Саят Нава представлена, и у вас не будет этого ощущения. А тут, это сцена, значит, порнография. Ну, тогда около культуры тогда, может, и не только тогда, были люди, которые просто были малообразованы эстетически, и многих вещей просто никогда не знали и не понимали. И таким образом, чего хотели? Фильма о художнике Саятнова, фильма о национальном герое-художнике. Просто биография, просто немножко исторических событий, без углубления в историю, без углубления в религию. Зачем? Ну, был монахом, ну вот, насильно постригли, ну, был. Нет, вот он был, он жил в этом монастыре, и что в него входило из этого пребывания в пространстве монастыря? Вот нет, этого не нужно. И, в общем, картину сильно, так сказать, ну, нанесли ей многие раны, смысловые, эстетические, и только республиканский прокат. Все ждут, где картина Параджанова, уже все его знали и ждали после «Теней забытых предков». Нету картины. Разрешительного удостоверения на всесоюзный прокат? Нет. И тогда другой режиссер сказал: давайте я сделаю, перемонтирую картину для того, чтобы она пошла и во всесоюзный прокат, чтобы ее могли увидеть и в России, и на Украину, по всему Союзу. Что очень любопытно. Вот когда у меня сидит кинематографическое общество, я иногда задаю такой вопрос. Скажите мне, пожалуйста, знаете ли вы, о ком я говорю? Их отцы полные тёзки. Они оба совершенно самостоятельные художники, но встретились на одном фильме. И, в общем, хорошо образованные люди говорят: ну, это, конечно, Сергей Иосифович Юткевич, Сергей Иосифович Параджанов. Оба дети Иосифов. Один Юткевич, и другой Параджанова. И вот они встретились на фильме, который...
Это Юткевич был, да?
Да, он был. Предложил. Причем по-всякому к этому относились. Кто-то говорил, что это не надо. Но в данном случае я как раз думаю, что... И я работала вместе с Сергеем Иосифовичем, я его, в общем-то, знаю, что здесь не было никакого, ничего такого нехорошего в этом предложении, а скорее наоборот. Но когда из фильма выброшены вот эти смысловые куски, когда убран закадровый голос, который трактовал нам все символы и библейские, и художественные, картина теряет, она просто становится каким-то пиршеством для глаз, не более того. А ведь там был закадровый голос, там, я говорю, мало было речи такой от героя к герою, но там был закадровый голос, он объяснял, что вот это вот карта армянского царства, а вот это вот библейский символ того-то и того-то. Очень, конечно, любопытна и эта смелость Сергея Иосифовича, которой ему было не занимать. У него молодая и тогда невероятно красивая Софико Чаурелли сыграла 6 ролей.
В одном
фильме? Одна актриса, да. Это тоже у меня вопрос на засыпку. А кто сыграл в одном фильме 6 ролей?
Теперь буду знать.
Да. И она играла и его музу, и ангела смерти, когда он погибал во время набега вражеского, и его возлюбленную, вот эту принцессу Анну. И она сыграла юного Саятнову, юношу совершенно юного-юного. Конечно, Сергею очень много чего по этому поводу приписали, в том числе была такая формулировка: оскорбление, национальное оскорбление и оскорбление мужчин, что вот он мужчина, а играет женщина. Ну, я говорю, что он любил резкие такие движения в эстетике, любил эпатаж, но вместе с тем это понятно, она так юна и красива, что это действительно как бы еще вот только начало человека. И в этом не было никакой низкобрезности, никакой ничего такого. Но это все шло ему в минус, и накапливались вот эти моменты недовольства им. И, наверное, все переполнило чашу терпения, когда он вот именно с этим фильмом его переименовали. Он хотел, чтобы было Саятнова. Ему сказали: нет, тут у вас Саятнова не получился, не будет у вас Саятнова, у вас будет «Цвет граната». У вас ведь есть такое название. Вот. А он построил из новелл он построил эту историю. Было юность, детство и цвет граната. Вот очень хорошо, будет у вас цвет граната. И никто не догадается, что это. Мы хотели, чтобы был совет на вам, вы нам его не дали. Все. И переименованный фильм. В общем, почти работа Юткевича почти пропала даром, потому что он очень мало демонстрировался. Но все-таки его можно было увидеть не только в Армении.
Хотя бы на слуху он. Вот
да,
его, я
да,
помню,
да, Саятнова, да. Таким образом, вот эта картина, она дала нам возможность углубиться в мир художник-поэта-монаха. Поэта, который наряду с разными искушениями жизни и любовью, и войной, и насилием, и вот почти насильственным таким приобщением к монастырю, он внутренне наполняется высокими эстетическими духовными смыслами. Вот такая картина. А потом он еще снял, вот я говорю, «Легенду о Сурамской крепости» и «Ошибки Риб». И, в общем-то, все. Потому что 66 лет, сколько лет было выброшено на заключение, больше он фильмов снять не смог. Но свое место в мировом кино он, конечно, завоевал. В том числе и потому, что он тоже постоянно, беспокойно что-то искал, пробовал. Он был человеком, ну, я бы сказала так, вертикального расположение в мире вертикального.
Вы слушали очередную, 17-ю передачу из авторского радиоцикла доктора искусствоведения, известного киноведа и кинокритика Ирины Николаевны Гращенковой «На пороге храма». Продолжение следует.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио Радонеж.
Болящего протоиерея Александра, болящего иерея Николая и матушки Натальи, тяжко болящей Аллы, болящей Екатерины, протоиерея Алексея, матушки Ирины, протоиерея Александра, протоиерея Алексея, протоиерея Дмитрия, с учащими и учащимися, Таисии, болящего Петра, болящего Владимира, монахини Нонны, Дионисия, Марины Сачада, Ирины, Константина, болящей Марины.